Илья Фоминцев, врач-онколог, с нами на прямой связи. Илья, приветствую.
Здравствуйте.
Мы как раз говорили о том, что часовые пояса, разница во времени, и мы тут немножко запутались. Это связано с тем, что у нас переводили как раз на летнее время. Я с этого и хотел начать. Вот эти все изменения, они с медицинской точки зрения влияют на человеческий организм, или это мифы, о которых периодически говорят?
Нет, это не миф. Действительно, перевод времени влияет на организм, циркадные ритмы нарушаются, нарушается регуляция сна, много проблем возникает. Сказать, что это прямо как-то радикально влияет на риск рака, нельзя, но, тем не менее, такие исследования есть. Действительно, нарушение сна влияет на риск рака.
А сон и рак каким образом связаны?
Механику, там целые много гипотез на эту тему. По большому счету, когда вы плохо спите, у вас нарушается вообще все. Там гормональная регуляция и, все ритмы. И запросто может вызвать это все какие-то неправильные, вообще были исследования, связанные с депривацией сна даже, И когда вот есть такие рабочие профессии, когда надо дежурить, не спать, у них риск рака выше. Сказать, что это какое-то прям радикальное изменение риска рака, нет, конечно. То есть, но, тем не менее, влияние есть. Механику я вам точно не назову, но я знаю, что связь есть.
То есть, получается, что сбивается некий ритм, и это влияет, в том числе, на гормональную активность организма?
Много чего едет, да. То есть, много чего едет, и связано... циркадные ритмы вообще человека, связанные со сном, ежедневные ритмы. Это один из базовых элементов здоровья, и с этим связаны очень многие вещи. Когда человек бессонница влияет на очень многие вещи.
А если человек не соблюдает режим, но при этом быстро засыпает и легко засыпает, это компенсирует?
А что такое не соблюдает режим?
Ложится поздно, не всегда в одно и то же время, встает тоже поздно, не всегда в одно и то же время. То есть все вот так хаотично идет. Но при этом он легко засыпает.
Я такого никогда не видел. Обычно люди, которые хорошо засыпают, они спят регулярно. Я не встречал людей, которые засыпают хорошо, а при этом спят нерегулярно. Обычно это все сочетается. То есть это обычно сочетается с бессонницей.
Хорошо, перейдем тогда к протоколам выявления онкологии, потому что много стереотипов. Хотелось бы сегодня на эту тему тоже поговорить. Раком стали болеть чаще. Нередко можно встретить это в публичном пространстве. Что касается выявления рака, поскольку, понятно, тут не надо быть врачом, чтобы понимать, раком, наверное, не стали болеть чаще, просто стали его диагностировать лучше, и люди стали жить дольше, и, соответственно, опять же, это появляется именно с этой причины. Но, тем не менее, протоколы выявления. Как они меняются, и как протоколы выявления рака отличаются друг от друга в разных странах?
Я бы, наверное, еще и вводную часть прокомментировал, потому что на самом деле там не все так просто с динамикой заболеваемости и смертности от рака в мире. Есть такой проект большой, долгий, долго идущий уже много десятков лет, «Глобакан» он называется. Глобальный канцер, из двух слов, из «Global Cancer». Он ведется организацией, которая называется МАИР, Международное агентство по изучению рака, или IRC она называется, на английском языке. Это часть структуры Всемирной организации здравоохранения, соответственно, часть структуры ООН. Штаб-квартира располагается в Лионе, и это такой глобальный центр наблюдения за раком в мире. Там все данные лежат, и, кстати говоря, очень легко нагуглить. Эти данные доступны в любой форме, в табличной форме, в графической форме. То есть любой интересующийся может зайти и посмотреть, что там происходит. Там можно очень легко настроить себе любые выдачи, любые запросы в эту базу данных и легко посмотреть. На самом деле, нет такого, что рак как-то прям очень сильно растет в мире. Одновременно нет такого, чтобы он падал. Да? Какие-то локализации действительно растут, какие-то локализации падают, причем интенсивно. И в общем и целом это дает некую картину стагнации рака в мире. Это что касается роста рака. Что там связано с улучшенной диагностикой, что связано с улучшенной регистрацией, соответственно, это, кстати, очень связанные вещи. Что связано с реальным положением дел, трудно сказать. Здесь много споров. Но я сейчас просто констатирую факт. Нет такого, что он там растет, и нет такого, что он падает. Сейчас такое вот стагнирование рака идет в мире за счет того, что есть некие встречные тенденции по разным локализациям. Какие-то локализации растут медленно, какие-то локализации стремительно падают. Ну, просто изначально их было больше, меньше. То есть, допустим, какие-то очень часто локализации такие, как раньше, рак легких. Это был вообще лидирующий рак. Он достаточно быстро падает. А те раки, которые были, может быть, не самыми частыми, но они медленно растут. И, в общем, вместе все это, все эти встречные тенденции дают некую стагнацию общего вот рака в мире. Вот так. А к второй части вашего вопроса, протокол выявления, да? И я, давайте, как бы определимся с понятием, что такое протокол вообще. Потому что есть некие рекомендации, скажем так, гайдлайны по тому, как стоит заниматься скринингом рака. Мы сейчас, наверное, видимо, про скрининг говорим, да?
Ну, видимо, да, потому что я так понимаю, что вот эти приглашения, которые приходят, ну, в Латвии мужчинам после 50, женщинам после определенного возраста, рак молочной железы, рак предстательной железы, сдайте тест, ну, и на всякий случай проверьте.
Да. Это очень интересная зона, в которой, так сказать, много происходит событий каждый год. Огромное количество копий ломается, чего лучше, чего хуже. Надо понимать, сказать, при этом разные уровни вообще принятия решений на эту тему. Уровень принятия национальный – это, сказать, одна логика. Уровень принятия индивидуальный – это другая логика. Потому что национальные программы скрининга, организованные программы скрининга, они исходят из интересов страны. И не всегда совпадают с интересом человека. Вот. С точки зрения вот национальных программ скрининга, те, которые рекомендуются к применению и имеют смысл, есть очень хорошая организация, которая называется US Task Force for Preventive Services. Это группа очень многоумных экспертов американских, которые занимаются изучением всей вообще мировой продукции научной на эту тему. И это безумно умные люди, которые каждый божий год и каждый божий месяц как бы обновляют некие рекомендации, они, в общем, являются неким таким флагманом с точки зрения научной обоснованности скрининга. И, кстати, не только рака касается, это касается скрининга других заболеваний тоже. И вот из чего они исходят. Почему, собственно говоря, так сложно, да? Принять решение. Потому что скрининг – штука не безвредная. Вот в чем дело. Почему-то считается как бы среди населения, вот чем раньше выявил, тем оно как бы лучше. Во-первых, это не так. Есть много опухолей, где более раннее или менее раннее выявление никакой роли не играет. То есть для выживаемости человека. Ну, например, это может быть какие-то очень-очень-очень злокачественные опухоли, которые хоть ты рано их выявил, хоть ты поздно их выявил. Это всегда приводит к одному и тому же результату. Просто те, у кого рано выявили, они, наверное, просто дольше об этом знают. Вот и все. Ну, например, это касается каких-нибудь там, например, там очень злых подвидов рака поджелудочной железы или очень злых подвидов, глиобластома головного мозга. Ну, то есть, как бы там, в общем-то, по большому счету, не так важно, какой объем был на момент выявления. Ну, разницы нет. Так устроена биология опухоли. А есть, наоборот, ситуации, и они, кстати, слава богу, гораздо чаще, когда опухоль настолько медленно растет, что абсолютно без разницы, рано ты ее выявил или поздно, она все равно не приведет к смерти. То есть вот есть как бы ситуация, когда, неважно, рано ли ты выявил, она все равно приведет к смерти, а есть ситуация, неважно, рано или поздно, она все равно не приведет к смерти. И вот для этих вот крайних вариантов, в общем, скрининг не имеет смысла. Потому что скрининг имеет смысл для, тех опухолей, где скрининг что-то меняет вообще, то есть в продолжительности жизни человека. Таких опухолей, на самом деле, не так много. И второй фактор еще ведь есть. Как бы сам скрининг, сам по себе, метод скрининга, он может принести вред. Ну, какой-то может быть вред, например. То есть это может быть вред от самого метода. То есть, например, колоноскопия – это не безвредный метод. Это надо наркоз сделать человеку. Это надо, там есть риск того, что ты кровотечение получишь. Как бы, там. Есть риск остановки сердца. И, ну, он очень маленький, но он есть. А когда ты делаешь такие и рекомендуешь такие мероприятия на сотни тысяч людей, очевидно, что эти, сотни тысяч случаев колоноскопии превратятся в какие-то конкретные трупы, которых не должно было быть. Вот. И вроде вообще не было никакого рака. Просто, ятрогенная смерть. Ну, в смысле, смерть, произведенная врачом. Поэтому при этом, казалось бы, безвредные методы, например, такие, как там, не знаю, цитология шейки матки. Ну, что там, казалось бы, такого, чем мы там можем навредить? да, или там, например, маммография. Ну, во-первых, начнем с того, что это неприятно. И вот эту неприятность заставлять как бы миллионам людей, наверное, это неправильно. Вот. Во-вторых, это психологически дискомфортно, потому что люди, которые ждут результата, так сказать, этого скрининга, они вообще сильно переживают. А в-третьих, у любого метода диагностики есть четыре исхода. Вообще, что бы вы ни взяли. Это, так сказать, истинно позитивный исход. Это когда вот действительно есть рак, и мы его находим. Истинно негативный, когда рака действительно нет, и мы его так и ставим диагноз, что его нет. Есть ложно негативный, сказать, это когда мы говорим, что его нет, а он на самом деле есть. И есть ложно позитивный, это когда сказать, мы говорим, что он есть, а его на самом деле нет. Так вот, сказать, ложно позитивный исход диагностики – это очень травмирующая ситуация. То есть когда мы говорим, что рак есть, а его на самом деле нет.
У
За
меня,
этим следует.
извините, что перебью, у меня у знакомая пережила этот опыт. 3 дня ада она пережила после того, как ей подтвердили, что у нее нет рака. То есть она уже попрощалась со всеми, потому что ей очень какую-то агрессивную форму там нарисовали. А оказалось, что это ошибка. Но это были
И
очень
это вообще
страшные
не
3 дня, очень страшные 3 дня.
3 дня это еще повезло, как бы, а то бывает и месяц люди ждут. Сказать. То есть это вообще не редкая ситуация. Вот, допустим, при маммографии делают там люди маммографию. Потом какая-то фитюлька обнаружилась на этой маммографии, по которой доктор ну, не может твердо ответить, рак это или не рак. Он говорит, ну вот у вас подозрение на рак. Ну теперь представьте себе как бы, сказать, ситуацию психологическую женщины, которая скажет, что у нее подозрение на рак, а теперь ей надо записаться на биопсию. А биопсию мы будем ждать в лучшем случае недели две, как бы, а потом мы еще будем ждать гистологию, и только потом она узнает, что это все был не рак. Это вообще не редкая ситуация. То есть, допустим, мы возьмем 1000 маммографий, сделаем абсолютно здоровым женщинам без симптомов. Ну, я не знаю, до сотни могут быть отправлены на биопсию за просто так, за здорово живешь. Вот, сказать, вот вред от этого всего распространяется на всех, кому мы делали скрининг. А особенно он распространяется на тех, кому мы сделали ложно-позитивный диагноз. Да? А польза далеко не на всех. И ведь на самом деле, кроме того, сказать, польза, ну, это истинно позитивный результат. Вот мы выявили истинно позитивный рак. А теперь следующий вопрос. Вот мы выявили истинно позитивный рак. А означает ли это, что мы изменили судьбу человека? Нет, не означает. И оказывается, что если вот, допустим, мы возьмем при раке молочной железы, вот мы сделали 10 на 10 истинно позитивных диагнозов, только у 2-3 женщин поменяется судьба в лучшую сторону. А 7 из них не получат ни пользы, ни вреда. То есть не изменится судьба. И получается, что ради 3 женщин, которые продлят жизнь на там, не знаю, 3-4 месяца, на год, вот, из-за того, что мы более рано их выявили, примерно 1000, сказать, получают какой-никакой, но вред. И вот это-то и есть как бы задача этих самых очень-очень сильно умных ребят, которые глубоко погружены в математику, теорию вероятности и все остальное, то есть в применении именно как бы к скрининговым методам. Чтобы взвесить вот эту пользу и вред как бы у конкретного человека, это очень сложно. То есть это прям реально сложная математика, как бы в каждом конкретном случае сильно зависит от метода диагностики, сильно зависит от всего. Поэтому в итоге после всех этих вот... Это я сейчас вообще только прям верхушку айсберга назвал. Там еще много есть как бы подводных камней, связанных со скринингом, сказать, связанных с тем, что мы его переоцениваем зачастую, переоцениваем его значимость. Ну, то есть, например, там есть такое искажение мышления, lead time bias, например. Это вообще интересная концепция. Это мы можем отдельно рассказать, но, наверное, я сейчас не буду на этом останавливаться, просто скажу, что вот существует... я просто продемонстрирую, что это непростое решение. Вот. И по итогу существует доказанных 4 всего локализации рака, для которых скрининг вообще имеет смысл. И польза превышает вред. Это рак легких, но не у всех, а у тех, у кого есть очень высокие факторы риска. Связано это с тем, что сам скрининг рака легкого, он очень сложный и очень часто дает ложно-позитивные диагнозы, поэтому для того, чтобы сузить эту группу, делают только там, где очень высокий риск. А очень высокий риск – это курильщики старше 50 лет, старше 55. Причем не просто курильщики, а длительные курильщики. Курильщики, которые курили более 30 пачек лет. 30 пачек лет – это количество пачек в день, которые вы курите, умножить на количество лет курения. Вот, условно, если вы курите по одной пачке в день 30 лет, у вас 30 пачек лет. Если вы курите по две пачки в день 15 лет, у вас тоже 30 пачек лет. Вот. Поэтому как бы скрининг рака легких проводится только у них. Как бы. Были два исследования, европейское и американское, НРСТ и Нельсон, которые доказали снижение смертности по сравнению с рентгенографией у тех, кто делал низкодозовую КТ у курильщиков. Это все проводилось среди курильщиков. Поэтому низкодозовые КТ, сказать, является сейчас стандартом неким скрининга для рака легкого, но там есть очень большая проблема. Для того, чтобы делать такой центр скрининга, необходимо иметь очень-очень хорошо образованную, сплоченную, хорошо обсуждающую все команду людей, которые этим скринингом занимаются. Потому что это должна быть постоянная обратная связь между рентгенологами и теми, кто делает биопсию, между патологами. Это прям очень сложная история. То есть нельзя просто взять низкодозовую КТ и сидеть на попе ровно, ждать, когда у нас как бы смертность упадет. Так не будет. Будет наоборот. Будет, сказать, ненужные биопсии. А биопсии легкого — это вот не баран чихнул. Сказать, там есть осложнение, кровотечение, поэтому... В общем, это очень сложная штука. Так просто настроить скрининг рака легкого вот так вот без образования не получится. Вот. Вторая локализация — рак молочной железы. Там тоже очень довольно сомнительная польза от скрининга. Вот это я вам цифры вполне реалистичные называл. По раку молочной железы. Это, сказать, стандартом является во всем мире цифровая маммография. Эта цифровая маммография делается... Вот это очень сложный и спорный момент, когда ее начинают делать. То есть кто-то рекомендует с 40 лет, тот с 50, кто-то рекомендует раз в год, тот раз в два. Во многом это еще зависит от национальных вообще возможностей, потому что в разных странах разные возможности экономические. И цена вот этого вот как бы месяца жизни для одного человека может оказаться просто запредельной, на самом деле, для, сказать, системы здравоохранения. Тем не менее, как бы так уж вышло исторически, что скрининг рака молочной железы вообще был один из первых скринингов. Это, кстати, во многом связано с коммерцией. Очень много для этого сделали американские компании типа General Electric. Они сильно продвигали как бы маммографы на рынок и популяризировали это дело до беспредела. Вот. Где-то там, где, может быть, не нужно было бы, наверное. То есть сильно переоценен скрининг рака молочной железы. Все эти методы типа УЗИ молочной железы, самообследование молочной железы доказано не являются методами скрининга, они не снижают смертность от рака. То есть критерием успеха скрининга является снижение именно смертности от рака, ничего-либо еще. Потому что очень многие, когда как бы оценивают скрининг, они опираются на выживаемость. Это, ну, это просто студенческая ошибка. На выживаемость опираться при скрининге нельзя. Можно опираться только на снижение смертности. Есть еще большая проблема с тем, что когда вы делаете такое исследование, вообще, в принципе, снижение смертности можно ждать через 10-15 лет. То есть вы сейчас что-то делаете, а узнаете вы о том, были вы успешны или нет, через 10 лет. И можно очень долго нести роэль не в тот подъезд, как в том анекдоте. Вот. На 9-й этаж. И, наконец, два рака, две локализации, при которых вообще несомненная польза скрининга однозначно есть. Это колоректальный рак. Это рак толстой прямой кишки. Да? И рак шейки матки. Почему это так? Почему, сказать, эти две локализации наиболее такие, как бы, несомненные для скрининга? Дело в том, что скрининг там направлен не столько на рак, сколько на предрак. И успех скрининга при этих двух локализациях измеряется не только снижением смертности, но и снижением заболеваемости. Потому что при помощи скрининга колоректального рака можно выявить полипы и их удалить заранее. И тогда рак вы не просто рано выявите, вы его предотвратите. Потому что колоректальный рак развивается почти всегда через полипы. И это доступная для визуального исследования штука, на самом деле. Ну, относительно доступная, понятное дело. Колоноскопия не баран чихнул тоже. Вот. И рак шейки матки еще более доступен для исследования. Что там, кресло посадил и посмотрел. Вот. И сделал мазок на цитологию. И вот сочетание, так сказать, цитологического скрининга. Скрининга на ВПЧ, на вирус папиллома человека. Плюс вакцинация против ВПЧ. Вот эти три метода, да? Вакцинация против ВПЧ не скрининг, это профилактика, в принципе, вообще развития дисплазии. Позволяет... Да, и вот скрининг рака шейки матки тоже направлен не на рак, а на дисплазию. То есть можно предотвратить рак. Вот. Это может снизить вообще заболеваемость, даже не смертность, ну, смертность само собой. Уж если бы заболеваемость до нуля снизили, то и смертность у нас, конечно, тоже до нуля снижается. Вот. Можно до нуля снизить, можно полностью искоренить вот этими тремя методами рак шейки матки в стране. Вот, например, в Австралии они к 2030 году так и планируют сделать. У них план полное искоренение рака шейки матки в стране.
Но это подразумевает, как я понимаю, вакцинацию. Если говорить о
вакцинации... Это подразумевает тоже, да. Но это сочетание, как бы. Потому что это надо делать, будет странно искоренить много. То есть кто-то вакцинирован, кто-то нет, кого-то надо скринировать. И, в общем, надо все полностью искоренить. То есть поэтому это делается совместно. И вакцинация, и скрининг делаются совместно.
А вакцинация, вот интересно, кстати, в свое время за именно эту взаимосвязь между вирусом папилломы человека и раком шейки матки, если не ошибаюсь, дали Нобелевскую премию как раз тому человеку, который это доказал. Когда вакцина эффективна? То есть на каком этапе вакцина эффективна вот против рака шейки матки?
Максимальная эффективность вакцины, до начала половой жизни, то есть тогда, когда мы заведомо знаем, что человек никогда не встречался с этим вирусом.
То есть получается, что это для детей, по сути, вакцина?
Ну да, да, так и есть, да, это для детей, но, и, кстати, для мальчиков, и для девочек, в некоторых странах есть программы, вот, например, в Казахстане, я сейчас скажу, в Казахстане, здесь есть национальная программа вакцинации для девочек, но для мальчиков ее нет, а вообще надо было бы. Но это не дешевая вещь, конечно, для девочек приоритетнее, чем для мальчиков, потому что у мальчиков меньше опухоли развивается, это причем тоже развивается. Ну и потом мальчики, они еще и разносчики, так сказать, артентозов-то. Вот. И потом мы не знаем, кем тот мальчик станет. Мальчик станет как бы гетеросексуалом или он станет геем. У геев тоже есть как бы риски рака анального канала, связанные с вирусом папилломы человека. У них повышенный риск. Вот. И в общем, вакцинируют там всех, и мальчиков, и девочек. В США, например, и мальчиков, и девочек вакцинируют. И в Австралии тоже. Вот. Ну, это как бы, опять же, зависит от возможностей национальной системы здравоохранения, насколько она вообще богата. Это просто не дешевая штука, эта вакцина.
Ну, а родители, если они хотят, например, они могут это сделать в частном порядке? То есть...
Могут. Ну, это примерно, чтобы вы понимали, о чем идет речь, как бы где-то в районе 300 евро стоит как бы эта история. Вот
это... Но это разовая вакцина. Один раз, и все. И тема
закрыта. Три инъекции, но так, все вместе, по-моему, если не ошибаюсь, стоит в районе 300 евро. Порядок цен такой. Это не три раза по 300, а всего 300.
Эти три вакцины, это как, получается, с вирусом энцефалита, когда делают. Они делают одну вакцину, потом еще одну, а потом через некоторое время третью, и таким образом закрывают большую.
Ревакцинация, да, ревакцинация.
Я хотел просто уточнить, с вирусом папилломы человека вот эти три вакцины, это на всю жизнь или это на какой-то период?
На всю жизнь. На всю жизнь. И надо сказать, что как бы у женщин и у мужчин, которые уже жили половой жизнью и живут, и даже, может быть, встречались с вирусом папилломы человека, все равно вакцинация снижает риск рака ВПЧ-ассоциированного. Кстати, довольно много видов. Это не только рак шейки матки, это еще и, у женщин рак влагалища, рак вульвы. Это рак ротоглотки и гортанной глотки по понятным причинам. В общем, те же самые, что называется, половые пути неисповедимы. Вот. И поэтому у мужчин это рак полового члена. Он, не знаю почему, но почему-то гораздо реже происходит, чем рак шейки матки. Хотя, казалось бы. Но, тем не менее, это так. Вот. Ну и слава богу. Вот. И это очень опасная штука, рак полового члена. Просто и очень сильно травмирующая мужчин, потому что очень многие лишаются просто пениса. В довольно молодом возрасте. Это очень травмирующая штука. Вот. Вот на медне у меня был пациент. Поэтому, кроме рака, там ведь еще и кандиломы есть остроконечные, тоже малоприятные вещи. Вот. И поэтому это однозначно имеет смысл у всех.
То есть получается, что человек, я просто хочу вот определиться с этой темой, уже столкнувшись с этим вирусом, то есть будучи взрослым, имеющий половую жизнь, он может пойти и сделать эту прививку для того, чтобы себя обезопасить или, по крайней мере, снизить риски.
Да, он сильно снизит риск. Сильно снизит риск. Не до нуля, как у детей, но тоже снизит. То есть у детей практически до нуля снижается.
При каких еще видах рака возможна вакцинация? Потому что мы знаем, что есть взаимосвязь между гепатитом С и раком печени, но я так понимаю, что там сложнее с прививками, с вакцинами.
Вы правильно называете, гепатит Б, гепатит С тоже как бы вакцинация, но просто довольно редкие виды рака. Вот. Но в тех группах там, людей, в которых повышенный риск заражение гепатитом Б, гепатитом С, это хирурги, например. Вот у хирургов однозначно как бы... Ну, они просто работают с кровью каждый день, как бы, и просто нет такого, чтобы... Ну, ты оперируешь, так снимаешь очки вот так вот, и вот так вот халат вытришь, а там просто кровяная роса. Поэтому, просто через слизистую глаз запросто, вирус к хирургам проникает. Поэтому очень многие хирурги заражены, инфицированы гепатитом Б, гепатитом С. И, слава богу, сейчас на самом деле есть терапия против них очень эффективная. Но вакцинация против них, да, снижает риск, конечно, рака печени. Вот. Вообще, вирусозависимых раков довольно много, но не против каждого есть вакцина. Ну, вот есть, допустим, вирус Эпштейн-Барр, нет вакцины против него. Он ассоциирован с лимфомой Беркита, например. ВИЧ тоже ассоциирован с некоторыми видами рака, саркомой Капыши. И он повышает риск рака шейки матки тоже. Вот. Еще. Ну, вот гепатит Б. Ну, все перечислили. Есть еще бактериальные инфекции, которые повышают риск рака. Это хеликобактер пилори, например. Вот. Против нее вакцины нет, но против нее есть эффективное лечение.
Тут спрашивают про рак желудка. Стали чаще появляться сообщения о том, что больше рака желудка. Может быть, это просто в информационное поле попадает.
Информационное поле попадает. Просто была какая-то очень популярная блогерша, которая заболела раком желудка в достаточно молодом возрасте. Скорее всего, это... Ну, когда в молодом возрасте люди болеют раком желудка, вот там до 40 лет или там 40 или до 50, да, это, как правило, связано с генетическими унаследованными мутациями, которые сильно увеличивают этот риск. Есть такая мутация CDH1, ген CDH1. Там, если мутация происходит, то риск рака желудка возрастает до 85% при жизни. Как правило, рак желудка возникает все-таки позже 50 лет, и он во всем мире стремительно падает уже с годов с 50-х, 60-х начиная. Это довольно интересная история, как бы о том, в том числе, как вообще нам все время кажется, что мы как-то на что-то влияем и, бежим впереди паровоза, и мы машинисты, и всем рулим. На самом деле не всем мы рулим, и вот никто никак не мог понять, что это во всем мире, как бы рак желудка так сильно падает. И, ну, единственная гипотеза, которая более-менее сейчас общепринята на эту тему, он сильно связан с хеликобактер пилори, рак желудка, риск рака. А хеликобактер пилори не выживает в холодильнике. Она умирает при температуре холодильника. И в 60-х годах, массовое распространение в мире получили бытовые холодильники, которых раньше просто не было. Хранение продуктов улучшилось, и вот, соответственно, мы получили, такое падение риска рака желудка. Многие врачи думали, что это мы такие молодцы, но нет, не мы. Просто вот так мир меняется.
А сдавать анализы на эту бактерию имеет смысл?
Да, наверное, имеет смысл. По-моему, даже такие рекомендации есть. Особенно, если есть симптоматика. Если есть симптоматика там, изжоги, если есть симптоматика болей голодных. Вот, и вообще, в целом, какое-то нездоровье в эпигастрии, в верхней половине живота. Ну, имеет смысл такой анализ. Да, кстати, довольно несложно, есть в том числе по крови. Вот, не обязательно делать для этого прям биопсию стенки желудка, хотя наиболее точно именно это. Вот. И сейчас против хеликобактера существуют прекрасные антибиотики, которые эрудицируют довольно надежно.
Но если эта бактерия обнаружена, то есть это тоже не гарантия того, что будет онкологическое заболевание?
Нет, но просто это фактор риска. То есть если она есть, то риск сильно выше. Если ее нет, то риск практически ноль.
Образование врачей-онкологов и вообще в онкологии, как оно меняется и как оно отличается в зависимости от того, в какой стране обучают?
Я бы, наверное, шире говорил про образование врачей вообще, ну, про онкологов в частности. Онкологи просто такое зеркало медицины. Почему? Потому что, как бы, ну, локализация-то они буквально в каждом месте, как бы, да, и поэтому, сказать, онколог может быть каким угодно. Вот, может быть, всегда можно найти какую-то такую, что называется, гражданскую специальность в не онкологическую, которая похожа на онкологическую. Там есть офтальмо-онкологи, есть гемато-онкологи. Есть, ну, есть гематологи, есть онкогематологи, есть урологи, есть онкоурологи. То есть это, поэтому такая, это некая витрина медицины, в том смысле, что, сказать, буквально любая область пересекается с онкологией. Просто по той причине, что рак практически везде и возникает.
Даже в кардиологии, если не ошибаюсь, хотя это не часто, но там случается.
Это совсем редко, миксомы, да, это прям очень редкое заболевание, как бы, сказать, ну, торакальные онкологи, они имеют дело и с сердцем тоже. Вот. В общем, наверное, надо говорить про вообще в целом медицинское образование, о том, как оно вообще устроено в мире и как оно устроено на постсоветском пространстве. Это прям сильное отличие. Мы, к сожалению, как бы имеем до сих пор, ну, сколько там лет прошло, уже скоро 40, после Советского Союза, а ничего практически не поменялось в медицинском образовании. Это вот сейчас... сказать спасибо Владимиру Владимировичу, как бы я поездил по бывшим странам СССР, много погрузился, посмотрел. Ну, я предполагал, что оно так и есть, но как бы сейчас вот убедился собственными глазами, что изумительно похожи проблемы во всех постсоветских странах с медицинским образованием. Изумительно похожи. Начал бы я с того, что они, в принципе, изначально были заточены, вот, западное образование, советское образование, они изначально были заточены на разное. Если западное образование было заточено на нужды пациентов, то советское образование было заточено на нужды государства. И оно все вот и строилось, во-первых, как бы все спускалось сверху, и все затачивалось, нам надо уронить инвалидизацию, нам надо уронить, как бы, там, смертность, нам надо уронить, там, повысить надой, как бы, сказать, понизить там что-нибудь крупного рогатого скота, короче говоря. А, чтобы вот пациент, как бы, был в строю, если он рабочий, как бы, то, сказать, кнопки на станке нажимал, как бы, если он боец, как бы, то ружье в руках держал. Вот такие задачи в Советском Союзе были. А если, как бы, он не держит ружье в руках, вы, врачи, плохие, как бы. Держит, молодцы, а все остальное нас не интересует. А, сказать, западное образование было заточено, оно связано было с бизнесом медицинским, потому что, как бы, нужды пациента patient first. Вот. И, соответственно, образование строилось совершенно иначе, потому что, как бы, соответственно, на западные вузы оказывали давление клиники и говорили, кто им нужен, а на советские вузы оказывали давление государственное и говорило, кто им нужен. По итогу давайте я, наверное, расскажу, как вообще устроено медицинское образование сейчас, на данный момент, как бы, на постсоветском пространстве. Оно состоит из двух частей. В общем-то, это похоже на, в этом смысле, похоже на западное образование, только вот части эти по-разному наполнены. Первая часть образования, она заключается в том, что туда поступают просто дети после школы, вот этими тонкими шеями, на них надевают халат, ну, просто натуральные дети, просто вот после школы, вот это вот студент-медик первого курса. Вот. Ну, нам 17 лет, наверное, в этот момент, да? Вот. И они учат там 6 курсов, они изучают там химию, биохимию, философию и все остальное. То есть, как бы, да, там анатомию, клинические какие-то дисциплины, сказать. Но клинические дисциплины проходятся, чтобы вы понимали, как они проходятся. Вот до третьего курса люди изучают, ну, какую-то общую физиологию, что называется, анатомию, да, патологическую анатомию. Но они с пациентами никак нигде не сталкиваются. С пациентами они сталкиваются, начинают где-то курс с третьего. Там начинаются, как бы, первые клинические дисциплины, какие-то хотя бы минимальные. Вот, пропедевтика внутренних болезней, и все это там какая-то такая общая хирургия. Вот. И вот до шестого курса, 3 года, они как-то более-менее сталкиваются с пациентами, ходят по циклам. Цикл, допустим, онкологии, чтобы вы понимали, он примерно от недели до 2 идет. И это единственное место, где вообще человек сталкивается с онкологией во время своего образования. 2 недели максимум. Если он потом не становится онкологом, то это все, что он знает об онкологии. Вот как-то так. Эти дисциплины, они между собой никак не связаны. То есть как бы каждый преподает свое. Как бы нет такого, что есть какая-то сквозная методология, где сквозные компетенции сквозным образом преподаются просто на разных предметах. Это не так. Когда они заканчивают этот медицинский университет, это аналог западной медицинской школы, да, то есть медицинская школа, School of Medicine. Вот. Они поступают на так называемые... Они еще не имеют права работать. Они поступают в... Где-то это называется резидентурой на постсоветском пространстве, где-то, как в России, например, это называется ординатурой. Это некая такая последипломная специализация. Вот чтобы ты стал, там, не знаю, специалистом каким-то, я не знаю, например, хочешь стать эндокринологом или офтальмологом, ты не можешь им стать, если ты просто закончил медицинский университет. Тебе надо закончить еще дополнительное образование. Оно может длиться 2 года, может длиться 3 года. Ну, в среднем, как правило, около 2 лет. Это, кстати, во-первых, очень мало. Резидентура 2 года – это мало. И таким образом, вот проходит 8 лет или... 9 лет, как в Казахстане, там что-то еще как бы есть дополнительная интернатура. И мы получаем после 17-летнего ребенка типа врача. В этот момент ему 23 или 24 года. И мы типа, сказать, выпуск... А ты вообще-то тоже ребенок. Так, между нами. Сказать, 23 года, это человек еще далеко не взрослый по нынешним временам. И мы этого ребенка, у которого вообще никогда в жизни ничего не болело, и он даже не знает, что это такое, чтобы когда болел что-то, то есть выпускаем в свет с тем, чтобы он резал других людей. Ну, скажем так, это смелая, сказать, позиция такая. Вот в 23 года отправить человека резать другого человека, ну, это, прямо скажем, не очень хороший вариант. Как правило, они выпускаются не то что зелеными, а абсолютно неподготовленными к медицине. Они делали такие исследования, смотрели, что, как вообще выпускники принимают решения вот, постсоветских вузов. Давали просто простые клинические задачи, и сотни людей их там рандомно решали. Подавляющее большинство не может решить критические клинические задачи, которые должны были решить. То есть там они, вот из условных 5 пациентов в критическом состоянии убивают 5. Примерно процентов 40 из них. Вот. Ну, своими решениями, естественно. Понятно, это виртуальная история. То есть, да, мы задачи задаем. Вот. Только 8% условно оставляют живых, все 5 пациентов из 5. Это вот я просто пример привожу очень простого, совершенно ненаучного, но тем не менее очень показательного, на мой взгляд, исследования. Вот. И дело в том, что, само обучение в постсоветских вузах, оно ориентировано на выполнение инструкций, рекомендаций и всего остального. Вот, типа, заучите. Оно некомпетентностное, оно некомпетентностно ориентированное. Хотя сейчас они, как бы, многие вузы научились слова эти говорить, но это во многом каргокульт. То есть они произносят такие слова, как компетентностное обучение, но в реальности компетентностного обучения там нет. Компетентностное обучение – это когда вы, разбиваете всю профессию на куски компетенций, из которых она состоит. Есть очень хорошие исследования, есть очень хорошие ассоциации, которые и ученые, которые занимаются медицинским образованием, которые вот, всю медицинскую профессию нарезали на такие вот куски компетенций. И тренируете, и образуете все, что необходимо для этой компетенции, и измеряете именно ее, а не какие-то отвлеченные вопросы задаете про то... Вот я, например, могу вам привести пример. Про себя. Когда я заканчивал ординатуру по онкологии, у меня брали экзамен в конце. Я пошел на этот экзамен. И меня там спросили, вот примерно то же самое, что вы меня сегодня спрашивали, а какие риски у рака печени? Я сказал, гепатит Б, гепатит С. Они сказали, молодец, 5. Что они проверили? Я умею оперировать, я умею с пациентом общаться. Я умею решения принимать. Или я просто билет выучил? То есть вот примерно просто нет никакой связи между реальной практикой и обучением. То есть и когда приходит, такой выпускник в клинику, там какой-то у него вкладыш с оценками есть. И эти оценки не смотрит никто. Знаете почему? Потому что они ничего не означают. Если бы они хоть что-нибудь означали, смотрели бы их в первую очередь. Все прекрасно понимают, что это какой-то рандомный набор цифр, который отражает скорее только способность этого самого резидента как-то выполнять некие указания тыла. Вот. Больше ничего. Если ты, в принципе, ходишь на занятия, ты закончишь медицинский. Это вовсе не означает, что ты имеешь компетенции врача. Чтобы развить компетенции врача, во-первых, нужно чуть повзрослее быть, это раз. А два, их надо развивать именно компетентностным обучением. Это большая-большая проблема постсоветского образования. Его компетентностного обучения этого нет ни в университете, ни при последипломном образовании, никто этим не занимается. Последипломное образование устроено следующим образом. Они приходят в клинику, и предполагается, что социум, медицинский социум всему их научит. То есть, понятно, там есть формально на бумаге какая-то программа, которая порой умещается на двух листочках, я сам видел. Вот. Просто набор патологий, которые вы должны знать. Что такое должны знать, не очень понятно. Вот. Набор компетенций, как их измерять, там ничего не описано. Вот. Это формализм. Связано это со многими факторами. Во-первых, с отсутствием традиции компетентного обучения и обучения, ориентированного на пациентов. А второе, вообще финансирование, на самом деле. Потому что все эти кафедры, они финансируются просто как, бедные мыши в детском доме. Вот. Для того, чтобы пригласить работать крутых врачей, которые действительно что-то могут преподать, и надо очень много платить. Это потому что очень крутые врачи, их время стоит очень дорого. А там бюджет такой, что нанять ты можешь кого-нибудь, кто согласен работать с добавкой к пенсии. Таких и нанимают. Либо еще один вариант, формально устраивать на работу действующих врачей, которые получают какую-то добавку зарплате примерно в районе 100 евро. Вот. И, в общем, честно говоря, они не всегда помнят, что они там работают. То есть на 0,1 ставку, да? И формально они там числятся, и это называется преподаватель самой резидентуры. Это реальная ситуация, я сейчас называю. Это действительно так оно и происходит. Я могу привести пример. Целый институт, в котором 120 резидентов. Весь штат, все резидентуры, которые вся управляют, одна пожилая женщина, которая уже плохо дышит и плохо поднимается на второй этаж. И она не то, что не онколог, она даже не врач. Она просто оформляет документы для Минздрава. И это так во многих постсоветских институтах такая ситуация. Потому что никого другого они нанять туда не могут. У них нет на это бюджета.
А что я тут хотел как раз спросить, а что защищает пациента? Потому что вот мне приходит в голову история, Олег Синьков рассказывал нам в эфире, и не только нам, он говорил о том, что когда он оказался в немецкой клинике, у него было онкологическое заболевание, если не ошибаюсь, в немецкой, он тогда спросил, вот он миллиардер, большое состояние, и врач ему сказал, что неважно, сколько у тебя денег, мы будем лечить тебя так же, как и любого другого гражданина, неважно, сколько у тебя денег, потому что единые протоколы, лечить мы тебя будем точно так же. И это в каком-то смысле, это ведь защита и пациента тоже. Есть протоколы, они выработаны, и, соответственно, людей лечат вот так, как лечат.
Тут немножко обратная даже ситуация. То, что Олег Тиньков приводил в пример, они не то, что, неважно, сколько у него денег, мы все равно тебя будем лечить так же, просто они по-другому не умеют. Вот. Им нужно было бы заплатить деньги, чтобы они лечили его хуже. Или, по-другому никак. То есть им изменить в это лечение, то это сложно, вот в чем дело. Это так настроено, медицина. Вот. Я не совсем понял все-таки суть вопроса.
Я к тому, что даже вот...
Что защищает пациентов в той ситуации, когда...
Мы понимаем, что приходит вот этот молодой врач, он проходит вот эту систему обучения, она может быть далеко не совершенно, но есть определенные алгоритмы протокола, которые он должен соблюдать. И, соответственно, у него тоже ограниченная возможность навредить пациенту.
Да, я понимаю. На самом деле, есть простая и неправильная мысль о том, что можно ограничить людей врача протоколами, будет все очень хорошо. Это вообще модные очень мысли среди пациентов и среди чиновников, которые к медицине отношения не имеют, но тем не менее управляют медициной. Что мы сейчас напишем протокол, а они потом протокол как по шахматному полю ходить будут, как бы, ну и никому не навредят. Дело в том, что, сказать, реальная жизнь, ее ни в какие протоколы не засунешь. Существуют действительно гайдлайны, рекомендации о том, как лечить людей. Там, от рака или не от рака. Там, вот, такие вот протоколы существуют, в общем-то, да, во многих ситуациях. Но, по крайней мере, я за онкологию могу сказать, как бы, сказать, что подавляющее большинство, больше половины пациентов ни под какой протокол не подходит. Либо они не подходят с самого начала, либо они с этого протокола слетают как бы в момент, когда ты начинаешь их лечить. Потому что мир очень сложная штука, там очень много изменчивости. И у пациента может быть куча морбидностей и каких-то других заболеваний, которые мешают нам, так сказать. Вот, вообще, давайте я расскажу, что такое протокол лечения, чтобы было представление, из чего он вообще состоит, как он вообще пишется, да? Это выглядит следующим образом. Это набор таких, вот такая стопочка бумаг на каждую ситуацию. Вот, так сказать, пишет их, как правило, крупные экспертные сообщества, типа ASCO, ESMO, NCCN и прочее-прочее. Такие крупные экспертные сообщества. Да? Первая часть этого протокола — это всегда некие алгоритмы. Вот у нас на входе вот такой-то пациент, с такими-то вот параметрами. Мы ему делаем вот такие варианты, в зависимости от того, того, того и того, и делаем вот так, так и так. Уже на втором шаге, сказать, зачастую пациенты со всякого протокола слетают. Просто потому, что изменчивость очень высокая. Да? А то бывает, как бы, что значительная часть пациентов вообще в принципе ни в какой протокол не входит с самого начала. Ну, просто не умещаются они туда, и все. Вот такая ситуация. Вот, пожалуйста, это у меня вчера такая пациентка была. Вот. Совершенно неведомый рак, как бы, сказать, без первичного очага, как бы, очень сложно определить его происхождение. Ну, в какой протокол мы ее впишем? Вот. И следующая часть протокола — это обсуждение этого самого протокола экспертами. То есть прямо описание обсуждения. И вот это самая важная часть протокола. В этой части протокола описано, как вообще они думали, создавая этот алгоритм, и почему он именно такой, а не другой. На какие исследования они опирались, сказать, там тоже перечислено все, как бы, да, когда они принимали такие решения. И почему вот мы решили, что вот так лучше, а так хуже. Это часть самая главная в протоколе. Она на самом деле, именно она и есть протокол. Обсуждение этого протокола. Потому что эти алгоритмы, ну, в них ты не сможешь им пользоваться, если ты, сказать, не понимаешь, как они вообще были написаны. И вот, когда у тебя пациент с этого протокола слетает, а это большинство случаев, то ты должен обратиться к этому самому discussion, посмотреть, как они вообще думали, чтобы перенести эту логику на, сказать, ту ситуацию, которая у тебя есть. Ты должен сам думать, опираться на, сказать, те исследования, которые они использовали. Ну, это крупные эксперты. А не делегировать свое решение каким-то дядям или тетям. Сказать, потому что делегировать решение своим дядям или тетям — это все то же самое, что было в Советском Союзе, когда есть профессор, ну, сказать, папа пожил, папа знает, папа пожил, стих на музыку положил. Вот. Вот и типа, а я сам думать не буду, а вон там он профессор, он пусть и думает. А ты тогда для чего? То есть, ну, может, тогда и врача не надо, как бы, а просто вот поставить исполнителей, которые там иголки втыкают, как бы, и операции делают. Зачем думать-то для этого? Вот. В этом-то и суть профессии врача, в том, что там очень много надо думать. И думать творчески и сложно. Потому что перенести эту логику на реальную ситуацию реального пациента будет очень сложно. И в этом смысле, сказать, общее представление о логике, общее представление о том, как должно быть, они, конечно, спасают пациентов. Но самое главное, что спасает пациентов, даже в постсоветских странах, там, где и с этим плохо знакомы, бывает очень часто, что очень плохо знакомы с... В лучшем случае там, сказать, бывает, что люди знакомы с алгоритмами, но они даже не знают, на основе чего эти алгоритмы были созданы. Так часто бывает. Что спасает? Это добросовестность людей. Просто люди, у них есть внутреннее представление о, сказать, о профессиональной чести. То есть о каком-то там, как бы, потому что так нельзя, что это вообще люди, что у них там родственники есть, как бы, и что мы будем над ним биться. Вот что спасает в основном. Но сказать, надеясь только на это, блин, удивительным образом система неплохо работает. Да? Вот именно на добросовестности людей. Но вот я честно скажу, это прям основной фактор, который я вижу, почему это вообще все не упало еще окончательно. Потому что как бы на постсоветском пространстве директивное ведение, сказать, и навязывание этих вот там стандартов клинических, от которых нельзя отклоняться, как бы, якобы, вот, и представление властей в области медицины и здравоохранения о том, что мы сейчас тут все зарегулируем, как бы, вплоть до цвета пуговицы у медсестры, и все заработает хорошо, это, на самом деле, стоит как невыносимые условия для работы врачей. То есть, потому что, ну, нельзя пытаться как бы все зарегулировать, сказать, все законодательно описать. И вправо... Ну, это так просто не бывает. Жизнь такая. Вот жизнь, она устроена по-другому. И, конечно, как бы люди отклоняются от нее, потому что они добросовестны. Но, несмотря на всю добросовестность, сказать, в итоге, конечно, как бы... очень все не слава богу на постсоветском пространстве с медициной. Это, кстати, очень такая уникальная зона в этом смысле в мире. Потому что, ну, есть разные уровни плохой медицины. Вообще, хорошая медицина в мире, она не во всех странах, прям, скажем, далеко. Она там, знаешь, десятки стран, может быть, есть. Там Европа, Израиль, США, Япония, Южная Корея. Вот там, там хорошая медицина, прям такая, высокоразвитая. Ну, я, в общем-то, практически все перечислил. А все остальные страны, как бы, там разные сорта дерьма. Вот. И вот есть вот, бедная Африка какая-нибудь, я не знаю, я просто только разбираю, как Центральная Африканская Республика, да, там вообще как хижина дяди Тома, как бы из бамбука, и, сказать, йота зеленка. Ну, это совсем плохая медицина, там вообще ничего нет, как бы просто физически нечем вообще работать, да. А есть постсоветские страны, довольно странная история. То есть помещения прекрасные, здания вообще великолепные порой. Ну, я понятно, что не везде, то есть я не говорю сейчас там про центральную районную больницу в Усть-Урюпинске, а вот если прийти в какой-нибудь там флагманский центр, как бы, да, там красота вообще. То есть там современный дизайн, как бы прекрасное оборудование, самое современное от лучших, как бы, там, производителей, такие же препараты, но почему-то совершенно не такие результаты. А это потому, что, единственная причина, почему разница в результатах есть, это разный уровень образования. И, внедрение компетентностного образования и на уровень университета, и на уровень последипломного образования, это то, в чем безумно, безумно нуждается все постсоветское пространство. Это вообще без исключения абсолютно. Да? Что Россия... Что Узбекистан, что Казахстан, что Украина, что Беларусь, что Молдова. Все. Все как тут из гоголевской шинели вышли. Вот. И это, конечно, как бы безумная проблема. Для меня это вообще одна из самых таких, наверное, ярких проблем в моей жизни. Это то, чем я занимаюсь как бы последние 12 лет. Вот. Это то, ради чего я создал этот проект по, так сказать, исправлению искривлений в последипломном образовании. То, чем я занимался в России, то, чем я теперь занимаюсь в Казахстане, вот мы пытаемся сделать здесь компетентностное, помочь государственным резидентурам создать компетентностно-ориентированное образование последипломное для онкологов. Это дело моей жизни, да.
Я просто хочу для наших зрителей пояснить, что мы с Ильей договорились встречаться примерно раз в две недели. Мы будем выходить в эфиры, обсуждать, в том числе с вами, в прямых эфирах. У вас будет возможность задавать вопросы, и мы будем говорить и об онкологии, и о медицине, и вообще о том, что происходит. Но вот в завершении уже нашего сегодняшнего интервью мы с вами уже не раз обсуждали тему Маргариты Симонян, но она все-таки создает информационные поводы. Наблюдая за ней, это вопрос, который наши зрители тоже часто задают, можно ли сделать какие-то выводы о ее лечении? Поскольку она сделала это публичным, все, поэтому это мы и обсуждаем.
Я, вы знаете, сказать, наблюдая, вообще сложно о чем-то делать выводы, как бы вот внешне, да? Я не хочу, сказать, выглядеть каким-то таким, как бы, диагностом по телевизору в автобусе, и я другое скажу, как бы, ну, я сейчас уже выхожу из роли врача здесь, как бы, да, и, сказать, у всего есть некая, как я говорил, в одном из наших, в любой профессии есть граница. Вот. Я просто не верю, честно. Достаточно много мотивации. Я еще раз, я тут не как врач говорю, как бы абсолютно, я просто говорю как гражданин. Вот. Слишком много мотивации у нее делать так, сказать. А там, так сказать, дальше уже куй продаст.
Ну что ж, до следующей встречи. Спасибо и увидимся. Всего доброго.
Да.
Мы продолжаем.